Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. У нас в студии общественный деятель Ирина Хакамада, кстати, была, по крайней мере, в прошлом году членом Совета партии «Роста». В 2014 году, в том числе и здесь, в нашей студии, Ирина предлагала выкупить Крым у Украины. Ну вот теперь в Совете Европы чешский президент Земан подхватил эту идею.
Процитирую слова бывшего президента Германии Гаука, сказанные им публично в Праге. «Если мы попробуем забрать Крым и вернуть его обратно Украине, это будет означать начало войны в Европе». Я только цитирую, ничего больше. Вы готовы рисковать европейской войной? Крым аннексирован окончательно. Это свершившийся факт. Если состоится диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это только мое мнение, я думаю, можно говорить о какой-то компенсации для Украины. Это может быть финансовая компенсация или сырьевая. Я говорю о нефти и газе. Хорошо, что мы стараемся избежать войны в Европе и в то же время стараемся компенсировать Украине ее потери.
Это был Милош Земан, это президент Чехии. Кстати говоря, его, конечно, высказывание подверглось критике. Ирина, но вы знакомы с господином Земаном? Он в Москву ведь приезжал или нет?
Может быть, когда-то бытность была знакома, но точно не помню.
Ну, вот он подхватил, получается, ваши идеи. Вы здесь первопроходец. Вы сейчас тоже за выкуп аннексированного Крыма?
Да.
А почему? Почему позиция ваша не изменилась? Она укрепилась или что? Как?
А почему должна меняться? Что-то изменилось в отношениях между Россией и Крымом? Тоже ничего не изменилось.
А в отношениях России и Украины не изменилось, вы считаете?
Тоже ничего не изменилось. Ну, мне война кажется, была, что... война и продолжается.
Ну, когда вы это говорили, еще была не настоящая война, а такая диверсионная первая акция.
Ну, я знала, чем все кончится. Я же предупредила, в том числе и президента.
Да, он вам, кстати, ответил, Владимир Путин, что-нибудь?
Ну, что-то долго рассказывал про Новороссию.
Но сейчас он уже про Новороссию ведь не рассказывает. Mm-hmm. Вы обратили внимание?
Ну, какая уж тут Новороссия-то?
Ну, тупик получается.
Тупик.
Ну что ж, а вот какая реакция на это предложение господина Земана в Украине? Давайте посмотрим, что сказал Петро Порошенко в ответ.
Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о завершенном деле. Эта трибуна была создана не для призывов о умиротворении, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого не случится никогда.
Ну вот как можно предлагать выкупить Крым, если украинцы не собираются торговать своей землей?
Все равно ведь надо что-то предлагать.
Но есть другие предложения?
Нету.
Как нету? Так я вам прочитаю. Владимир Ванин, это, видимо, позиция, связанная с яблоком. Разве не лучший способ распутывания крымского клубка, официальная оценка России присоединения Крыма как аннексии, произведенной с нарушением договоров, после этого проведения многосторонних международных переговоров о дальнейшей судьбе Крыма без предварительных условий. Результатом переговоров могут быть либо проведение под международным контролем нового референдума в Крыму, либо сохранение статус-кво, либо возврат Крыма Украине.
Это шум оппозиции. Они все правильно говорят. Они так и надо говорить.
Почему им? А вам?
Я вне политики. Я эксперт. А те, кто сейчас у власти, они думают по-другому. Мы сейчас все обсуждаем. Что можно сделать или что думает оппозиция. Она же не у власти. Когда она будет у власти, тогда и сделает это все.
А она когда-нибудь будет у власти?
Вот с такими вещами никогда.
Хорошо, у нас на связи сейчас Ярослав Шимов, наш заместитель руководителя нашей русской службы и специалист по Восточной Европе. Ярослав, добрый вечер. Я хотел вас спросить, а какова реакция на предложение господина Земана вот здесь у вас в Праге?
Ну, реакция на предложение Земана определяется во многом предвыборной атмосферой, потому что у нас здесь пройдут двое выборов, ну, почти подряд. Совсем скоро, 20-21 октября, будут выборы парламентские, а в январе, если я не ошибаюсь, кажется, первый после Нового года уикенд, будут выборы президентские. И вот они будут господина Земана касаться напрямую, потому что он, несмотря на свой весьма почтенный возраст, ему 73 года, если не ошибаюсь, намерен баллотироваться на второй срок. И, естественно, его высказывание в Совете Европы – это высказывание во многом, конечно, предвыборное. И обращенное в гораздо большей степени, чем к его слушателям в ПАСЕ, обращенное к слушателям, возможным в самой Чехии, к избирателям. Тем более, что ничего особого господину Земану не грозит в данном случае какой-либо ответственности за подобное заявление, потому что, согласно чешской конституции, внешнюю политику страны определяет не глава государства, здесь республика парламентская, а правительство. Правительство, ответственное перед парламентом, опять же. То есть, в общем-то, реакция на Земана была такая в целом негативная со стороны политиков, которые, большинство из которых находится к нему, ну, в оппозиции или в не самых лучших, скажем так, отношениях, поскольку Земан не представляет никакую из правящих ныне партий, он такой вольный стрелок с определенных пор. Вот. И даже чешский сенат заявил, что рад бы, с радостью бы выслушал объяснение господина президента по поводу заявленной им в ПАСЕ позиции, которая не соответствует официальной линии чешской внешней политики.
Ярослав, а есть ли в Чехии какая-то пропутинская партия? Потому что мы видим, что по всей Европе эти такие вот есть структуры разные. Есть правые, есть левые, и все как-то подкармливаются от Кремля.
Ну, вы знаете, такой совсем определенно, которая бы выступала за мир и дружбу в такой степени, что можно было бы ее подозревать, что она это делает сильно не бескорыстно, ну, такой определенной партии нет. Но ряд политических сил выступают с позицией, ну, в чем-то близких той, что сформулировал президент Земан. Это партии правопопулистские. Есть такой очень забавный персонаж Томио Камура. У него отец его был японцем, мать чешка, и вот он выступает в роли заядлого самого радикального чешского националиста на данный момент. Его партия, скорее всего, пройдет в парламент, у нее, по последним данным, где-то 8% рейтинг при 5% барьере. Так вот, он выступает как бы за то, чтобы, ну, забыть об аннексии Крыма и вообще как-то все это урегулировать, наплевать там на какую-то Украину и, в общем, урегулировать все ко всеобщему удовольствию, в первую очередь к удовольствию, ну, видимо, российского руководства тоже. Это все, конечно, не так, может быть, просто и примитивно, как я это сейчас выразил, поскольку за всем этим лежит, так сказать, призыв к избирателям, или, вернее, демонстрация избирателям, стремление к миру, к отсутствию конфликтов, что чехи, как народ не очень большой, как народ во многом, так сказать, испытавший прелести разных оккупаций в разные времена в своей истории, чехи очень слышат это и очень им близка подобного рода риторика. Вот примерно так я бы описал эту ситуацию.
То есть это нельзя назвать таким, ну что ли, процессом изменения европейской политики, скажем так, в отношении России, какой-то сигнал, что могут быть смягчены санкции или еще что-то, такое вот яркое выступление господина президента Чехии?
Нет, потому что, в общем-то, все знают, что у господина президента Чехии недостаточно полномочий для того, чтобы в одиночку принимать какие-то решения за свою страну, а с правительством он в контрах, и правительство ведет совершенно иную внешнеполитическую линию, о чем премьер-министр Богуслав Соботка, собственно, сразу после заявления Земана и сказал. Поэтому тут другой вопрос, когда в Чехии будет другое правительство, а оно после предстоящих через, как я уже сказал, через пару недель выборов явно будет, судя по рейтингам, то не очень понятно, что, какую политику поведет оно. Потому что там, скорее всего, победителем будет такая партия под названием «Ано». Это такая игра слов, «Ано» означает «да» по-чешски. Ее возглавляет миллиардер Андрей Бабиш. Это человек, у которого внешнеполитической четкой программы нет вообще. И высказывания он на эту тему делал разные. С одной стороны, говорил, что санкции против России не работают, и надо бы их, наверное, все-таки отменить. с другой стороны, высказывался и на тему того, что да, Минские соглашения, да, так нельзя, да, Крым это, конечно, аннексия. В общем, судя по всему, у него у самого еще в голове на этот счет не все устоялось, а советники у него есть самые разные. Поэтому вот тут скорее не от Земана и его заявлений, если говорить о чешской политике внешней, а от парламентских выборов и их исхода, и того, какая будет коалиция, если опять будет коалиция, от этого больше зависит.
Спасибо. Ярослав Шимов был у нас на связи. Я снова вернусь к разговору с Ириной Хакамадой. Ирина, ну видите, нам нарисовали такую картину. Получается, что это такой одиночный выстрел, да? А с другой стороны, есть какие-то структуры, действительно, ориентирующиеся на Москву, на Россию в Европе. Путин на них явно рассчитывал какое-то время. Вот. Но что-то все у него не получается. На что тогда Кремль может теперь рассчитывать? Ну, скажем, вот действительно, ведь санкции давят, душат, проблемы есть. Тупик какой-то, да?
Пока они ищут выход, это заметно. И этот выход меня не по содержанию, а по форме устраивает. Они поняли, что санкции навсегда, Крым они никогда не отдадут. И поэтому они начали заниматься собственной экономикой.
Разве и управлением. Они начали?
Да.
Удивительно. Я как-то не заметил. Ну, правда, есть еще некоторые сообщения интересные. Вот, например, сегодня в Сочи Путин встречается с главами крупнейших немецких корпораций. То есть, в общем, это некая попытка опять коррумпировать Запад. Это может получиться?
Это не коррумпировать Запад. Просто любой политик ищет выхода, когда он под санкциями и работает напрямую с бизнесом. Потому что бизнес и общество, и политики – это два разных мира. И в Европе, и в Америке, и у нас. У политиков свои интересы, причем они десятилетиями не меняются. Мне кажется, политические институты становятся похожими на церковные. Они настолько консервативны в своих традициях послевоенных, что вообще не воспринимают ни современного мира, ни современных вызовов, и не формируют никакой новой повестки дня. Они толчат одно и то же с утра до вечера. Войны идут, все новые, разные, конфликты расширяются, сужаются.
Не все.
Но все это, нет, я в принципе говорю, все это происходит сегодня. При шуме политическом, но без какого-либо их серьезного участия в изменении ситуации к лучшему. Поэтому, а общество и бизнес везде заинтересованы вообще-то в том, чтобы развиваться и сокращать границы. И поэтому то, что прозвучало в Чехии, с одной стороны, связано, может быть, с выборами, с тем, что президент не имеет никаких полномочий. Но политики, особенно такие седовласые, тоже не дети. Если он это произнес, понимая, что не будет воспринята элитой, значит, это популярная вещь в Чехии.
Хотел скандала.
Нет, в народе.
Он не очень сильно падает популярность.
Тем более, хотел не скандала, а любви народа, который бы перекрыл скандал. А значит, людям обыкновенным в Чехии все это надоело. Им нужен туризм, деньги, нормальные отношения, поставки продукции, обмен и так далее. Поэтому у нас же то же самое происходит. Людям нужно одно, а им вообще до лампы вся эта Сирия и так далее. Но у нас все силы идут туда. Поэтому
а почему вы сказали Сирия, а не Украина?
Все одинаковые.
А почему вы сказали до лампочки Сирия, а не Украина?
Потому
Украина
что
не до
русские на 80% русские в России хотят Крым.
Хотят Крым. Ну, хотеть можно все что угодно, и даже получить можно.
Вы мне задали вопрос, я ответила.
Вот мне Евгений пишет, не кажется ли, для вас вопрос, не кажется ли вам, Ирина, что предложение в устах Земана, представителя страны, не вовлеченной в войну с Украиной, еще можно понять как попытку разрешить ситуацию, а в устах гражданина России, то есть в ваших, оно звучит цинично, примерно как предложение Сталина Финляндии в 1939 году отодвинуть границу. Тоже ведь не безвозмездно предлагали?
Я в политике никогда не использую оценочных прилагательных. Эмоциональная окраска меня всегда раздражает. Цинично, не цинично, подло, не подло, красиво, некрасиво. Я 10 лет не в политике.
На партии
Роста я не состою. Никогда не была членом его совета.
Что, Википедия врет?
Да.
Надо поправить.
Она не врет. Поправить ее невозможно. Там есть люди на контрактах, они сочиняют свои тексты, иногда с ошибками, исправить самому ничего нельзя. Вот. Поэтому я говорю то, что я думаю. И, может быть, только потому я могу это делать, что я не в политике. Мне не нужно считать голоса, электорат, интригу, скандалы. Я считаю, что это единственный пока на данный момент способ всем получить мир на земле и с Украины процветать дальше, Украина двигаясь в Евросоюз, а мы ковыряясь в своих внутренних проблемах.
А какого размера должна быть компенсация
не
Украине?
Знаю.
А кто это должен решить?
Ну, наверное, Украина и Россия.
Вот Ирина спрашивает ядовито вас. Спросите у нее, готова ли она продать Калининградскую область на выгодных условиях?
Я не поняла вопрос. Давайте я ее также спрошу.
Параллельно. Это из Украины вопрос, кстати.
А слушательница готова продать Калининград?
Нет, она украинка. Она спрашивает вас, вот вы родиной готовы торговать? Смысл этого вопроса примерно такой. Захотят жители Калининградской области, например, присоединиться в Германии. Там в Германии, там же лучше. Устроят какой-нибудь референдум и так далее, да? Ну и что, вы готовы признать волю жителей Калининградской области присоединиться к Германии?
Я готова признать все, что происходит в рамках Конституции.
В Украине это происходило в рамках Конституции, аннексия Крыма?
Нет, конечно, я сказала, я же говорю, аннексия.
Аннексия.
Я же не говорю вам, что Крым наш, я говорю, аннексия. Я говорю, выхода нет, тупик.
Не тупик, наверное, не тупик.
Нет,
ворованное надо возвращать.
Нету правового мира, это миф европейский.
Анатолий интересуется, может быть, сначала начать с продажи пары островов Курильской гряды Японии?
Да на здоровье.
Вопрос Андрея, Россия когда-нибудь вернет Японии Курильские острова?
Не знаю.
И не надейтесь?
Это вот теперь вот это интересует ваших слушателей.
Они пишут эти вопросы, я их не выдумываю.
Все-таки я правильно сделала, что я ушла из политики. Потому что я ассоциируюсь только почему-то или с Крымом, или с Курильскими островами.
Ничего подобного. Я сейчас спрошу вас про Каталонию. Каталония и Крым, два референдума. Есть ли параллели и различия?
Ну, все одинаково. Ну, что Крым был не совсем законный, что референдум в Каталонии незаконный.
А дальше что будет с Каталонией?
Я вот не знаю, что будет. Я за каталонцев мыслить не могу. Но в европейской традиции вначале побуянят, а потом начнут медленно-медленно придвигать свой стулик к столу и начнут торговаться о том, как в составе Испании Каталония получит дополнительные преференции.
Возможно.
Самый богатый регион не хочет кормить всех, поэтому...
Андрей пишет, Хакамада, как человек умный, это комплимент, должна понимать, что...
Что комплимент? Это правда.
Хорошо, я не спорю, что рано или поздно за все путинские преступления придется заплатить и отдать наворованное и оттяпанное у соседей, и вернуть, и заплатить. Вы это понимаете? Может быть, это через 100 лет придется сделать.
Ну, знаете, я вам точно говорю, и тому, кто это написал, что...
Евгению.
Я даже не понимаю, что будет завтра. Сегодня такой мир. Он меняется очень серьезно и качественно. Я думаю, Евгений даже не понимал вообще, во что обернется появление просто мобильного телефона 10 лет назад. И что сегодня он есть, если у него есть дети, он не знает, куда прятать от них смартфон, в котором проходит 90% их жизни. Слишком быстро все меняется. Ничего не ясно. Может быть, через 100 лет не будет ни Украины, ни России. Ничего не будет. Будет один сплошная ядерная дырка от бомбы, брошенной Северной Кореей.
Кстати, я вас хочу порадовать. Посольство России в КНДР сообщило, что Северная Корея считает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации.
Да лучше, да лучше бы я этого не слышал. Хотя все понятно.
Слушайте, но это теперь единственная страна, если это подтвердится, вот пока мы тут с вами сидим, единственная страна, которая, получается, признает аннексию Крыма. Значит, ближайший союзник России, путинский режим Кимов, вот этот вот террористический, да, который весь мир терроризирует.
Да это игрище дипломатов.
Ну там настоящая бомба.
Где чей союзник, неизвестный. Вы это прекрасно понимаете.
Я не знаю.
Риторика это одно, а союзы заключаются на рыночных небесах. Что кому выгодно, тот с тем и договаривается.
Слушайте, когда ракеты летают над Тихим океаном, и в какой-нибудь ракете может оказаться ядерная боеголовка, это, знаете ли, не шутки.
Все-таки. Да, но все-таки это же не мы летаем.
А рядом с Россией летает.
И рядом
одна
с Японией.
Одна ракета падала недалеко от
рядом
Владивостока.
Рядом с Японией.
Да, и с Владивостоком падала одна несколько лет назад.
Так мы кого больше любим, японцев или северных корейцев?
А северные корейцы
давайте
любят путинский режим.
Давайте опрос сделаем. Курилы-то наши.
Опрос мы обязательно сделали, мы его сделали.
Он кто ближе, северный кореец или японец?
Это мы специальную передачу должны посвятить этому разговору. А мы, наверное, сейчас тогда должны показать мнение москвичей, что они думают о идеях Хакамады Земана. Мы теперь это будем так называть. План Хакамады Земана.
Мне нравится.
Вы на первом месте, пожалуйста.
Давай.
Стоит ли заплатить Украине компенсацию за Крым?
Наверное, нет. Сейчас вот все эти разборки везде и у всех. И я считаю, ну как-то, что вообще не нужно уже ввязываться в это, скажем так. И что если, ну, отобрали, ну, значит, отобрали. Крым, что все, Крым, значит, наш.
Оснований нет.
Честно говоря, не знаю. Ну, не в моей компетенции, но мне кажется, это не совсем правильно все равно. Я считаю, что отобрали, собственно, неправильно, но так и это, мне кажется, это не решение вопроса. Потому что как измерить? В чем измерять? Сколько денег, чем отдавать, как? Очень сложно. Как потом, ну, как, по крайней мере, пропагандируется, это было решение жителей. То есть мы как... Это не будем учитывать совершенно никак. И как можно вообще измерить контрибуцию за большую территорию, количество ресурсов и все проживающих там? Мне кажется, это не выход. Как решать, не знаю, но контрибуция не выход.
Я не считаю, что мы им должны денег. Крым был нашим как бы исторически.
Вы знаете, этот вопрос, я думаю, надо задать всем крымчанам. Готовы ли они на эти выплаты? Они же, это же их волеизъявление. Они на референдуме решили, что они хотят жить с Россией. Поэтому это вопрос, и пусть референдум объявят, и там крымчане проголосуют, будут ли они платить за то, что они хотят вернуться в Россию или нет. Я думаю, так. Любой вопрос надо решать миром. И вот лично бы я заплатил, если бы украинцы захотели принять это. Я бы заплатил, только бы не было войны.
Я думаю, нет, потому что это все-таки историческая территория, поэтому абсолютно очевидно. Плюс был реальный референдум и реальное голосование людей, которые сами так решили. Решили, что для них будет удобнее, лучше. Поэтому это же не каким-то не военным путем, не силой все произошло. Поэтому я думаю, все сложилось так, как сложилось, и ничего не стоит менять. Никаких каких-то компенсаций денежных не должно происходить.
Я считаю, нужно посчитать, насколько наша экономика понесет убытков вследствие этих санкций. Если эти убытки будут больше, чем отступной Украине, то почему бы их не заплатить? Я считаю, что должно диктоваться именно экономические составляющие, а абсолютно не политические, какие-то эмоциональные и так далее. В случае, если убытки у нас выше, зачем нам их нести? Мы тогда лучше платим и не несем этих убытков. Потому что, как знаете, кто-то из великих сказал, сэкономленные деньги, заработанные деньги.
Ну вот, это опрос на улицах Москвы, я обращаюсь к Ирине Хакамаде. Ирин, но вы рады, и ваши идеи есть сторонники, как выясняется? Или, по крайней мере, часть людей не машет рукой и готова что-то обсуждать? Это
да
некоторое
нет,
изменение
наоборот,
общественного мнения.
Наоборот, показало, что русские считают, что вообще ничего не надо, а украинцы считают, что мы все сволочи. Поэтому решения пока нет, может быть, поэтому оно и правильное мое решение, что не принимают обе стороны. Пройдет много-много времени, может быть, это будет единственный выход.
Скажите, а Донбасс тоже надо выкупить? Россия же сейчас платит за все эти марионеточные республики.
С Донбассом все затянулось из-за Крыма. Решим проблему с Крымом, и тогда и Донбасс разрешится там, с этой автономией внутри Украины.
Что, это и Россия выведет свои войска оттуда сразу?
Если люди достигли определенной степени доверия, о чем-то договорились, они могут двигаться дальше. Сейчас ничего не двигается. Все просто враги.
Так может быть враги навсегда?
Не бывает врагов навсегда. Жизнь человеческая кратковременна.
Да, я хочу напомнить, что Третий Рейх тоже хотел быть вечным и удержать Судеты и Австрию. Пришлось отдать все.
При чем тут Третий Рейх? Я говорю о том, что ничего не бывает навсегда. Вы подтвердили это, видите? Навсегда не бывает. А как будет, неизвестно.
Скажите, а вас тревожит то, что есть еще одна война? Это война Путина в Сирии, которая... Обещано было, что не будет никаких наземных операций, а теперь вот два генерала, несколько старших офицеров, а если такие потери среди высшего персонала, соответственно, должны быть десятки, а может быть уже и сотни, как об этом пишут в Фейсбуке, ну там закон мешает циферки назвать, потери российских вооруженных сил в Сирии, плюс еще наемники, ЧВК и так далее.
А о чем вопрос?
Вопрос о вашем отношении к этому. процессу, да,
У меня отношение к этому абсолютно политическое. Если решили уничтожить ИГИЛ на территории Сирии и занимаемся военной операцией, и это уже длится серьезно и долго, и даже в повестке мировой ушел Асад на задний план, все уже просто по-разному пытаются все-таки добить эту ситуацию, то в этом надо участвовать.
А может быть, это новый Афганистан просто-напросто? Бесконечная война с тяжелыми потерями без особого смысла.
Смысл есть, потому что территории, на которых существует ИГИЛ, сокращаются.
Вы верите в то, что там будет лучшее что-то?
Я ни во что не верю, я не в церкви. Я не хочу, чтобы существовал ИГИЛ. И других методов пока что его уничтожения я от других как бы источников я не заметила.
Тут вот спрашивают, почему многие...
Белую вдову американцы вон взяли, уничтожили.
Спрашивают некоторые, вот тут у меня, значит, почему многих россиян меньше волнует их собственная жизнь, чем величие державы на международной арене? Почему действительно удается вот этими внешнеполитическими акциями поднимать рейтинг какой-то Сирии, о которой никто ничего не знал года 3 назад?
Ну, я думаю, это генетическая традиция, большая страна. Империи больше хвастаться было нечем. Мы большие. Петр Первый там завоевал и понеслось.
То есть виноват Петр Первый?
Я говорю, что это традиция генетическая. От генетики.
Как это генетическое? Биологически это невозможно передать. Вы извините, это лысенковщина какая-то.
Нет, это не лысенковщина. Можете спросить врачей. Это культурный код, который передается с молоком матери.
Вот прямо с молоком?
Да.
Вот через грудь?
Да.
Ира, вы какие-то странные книжки читаете.
Ну, во всяком случае, точно не те, которые вы.
Слушайте, а вы еще либерал? Вы вот верите в европейскую Россию или вы раскаялись в прежних заблуждениях?
Либералы только верят в европейскую Россию, а кто-нибудь другие не верят?
Ну, пока мы видим каких-то мракобесов, которые бегают там и хотят, чтобы кино какое-то не показывали, еще что-то. Это, конечно, не европейская Россия или там чиновники, которые что-то запрещают постоянно. Каждый божий день в Думе как обсуждается, как там не дать ковыряться в носу тем или иным способом.
Есть культурный код. У нас культурный код европейский. Даже у азиатов, даже в Якутии. Живут как европейцы.
Но плохо живут.
Плохо
как
живут.
Плохие непоследовательные
плохо европейцы. Живут и многие в Европе.
Вообще есть мнение, что Россия и демократия несовместимы. Вы как считаете?
Это старый спор, так. Неинтересный. Ну, совсем. Ну, мы уже подняли, да?
Я что-то... не по своей воле. Вот Татьяна из Германии мне пишет. Русские принадлежат Европе.
Из или Германии не... пишет.
Поэтому... Из Германии, да. Или нет у них ничего общего с европейской
когда
цивилизацией.
Когда в Германии люди, когда эмигрируют люди за границу, они почему-то получают какое-то... желудочное удовольствие, ставя крест на России. Наверное, там легче тогда жить в своей там достаточно стабильной, более сытой, но очень скучной жизни.
Но они смотрят российское телевидение, не могут оторваться.
Но они же умные люди, они же уехали, поэтому должны были сообразить, что его смотреть не
надо. А здесь остались дураки?
Нет, они умные люди. Зачем поехали за Европой? Зачем же смотрят российское телевидение? Там же нет России.
А вы, кстати, российское телевидение смотрите?
Нет.
А туда ходите?
Куда?
Ну, я не знаю, к Соловьеву. Помните, он там очень любил СПС, да?
А вы не знаете, что я не хожу, да?
Нет, я не знаю, я тоже редко смотрю, поэтому я и спрашиваю.
Нет, не хожу. 5 лет.
Есть люди, которые ходят, знаете, вот Гозман. Леонид Гозман, да, ведет борьбу там,
ему нравится. И каждый человек имеет право делать то, что ему нравится.
А вы считаете это бессмысленно?
Я не знаю, какой смысл у Гозмана. Может быть, он ходит туда ради своего смысла, который только его смысл. И с точки зрения его смысла, он абсолютно прав.
Ну, вы уже тут как-то сказали, что вы там пытались что-то такое про экономику вот сделать. Я нашел цитату 2016 года. Вы сказали, лодка развернулась, этот процесс надо подхватывать. Путин вернулся к экономике. В повестке возник вопрос, откуда брать деньги, которые почти кончились. Вам не кажется, что вы грубо ошиблись?
Почему?
Они не занимаются этим. Все идет само собой.
Нет, занимаются.
Вот как катилось, так и катится. обсуждения, решений нет.
Да.
Частные вопросы.
Структурно ничего пока не получается, но они же нашли новое равновесие в условиях более жестких. Инфляция же упала до 2%.
Ох, сейчас на нас набросятся. В магазинах как-то не упало.
Вы говорите то о Сирии, то о президентах, то вдруг сразу про колбасу и народ.
А это связано. Это плата за Крым.
Судя по всем этим сюжетам европейским, вообще не связано.
Спросите экономистов. Вы, кстати,
вот
экономисты.
Чехам, например, хочется, понимаете, с Россией дружить. А
не
вот
всем,
элите не хочется.
Не всем.
Ну вот и в элите есть
разные. Тем, кто хочет
разные.
Зарабатывать. Да.
И в элите есть разные.
А есть те, кто взятки варианты. Берут вообще, правда, у Москвы?
Вообще все люди разные.
Ну,
да.
Конечно, да.
Ну так чего? О чем вопрос-то?
Вопрос о том, что делает российская власть в этих условиях. Вот вы хотели, чтобы она
занялась
экономикой.
Кудринским советом и Грефовским. Она меняет сейчас управленческую элиту. Очень серьезно.
Вы о губернаторах вас мнение?
Это только начало. Да, дальше будет еще круче после окончания выборов. И это правильно. Почему? Ничего нельзя поменять, пока у тебя сама машинка управленческая насквозь прогнила.
Она насквозь прям прогнила?
Да.
Откуда же берутся эти новые губернаторы? Они из этой машинки и берутся,
не
например.
Не из этой. Они там недолго. Это молодежь. Большей частью
молодежь.
Ну, когда
же молодежь? Им лет 40. Они такие засидевшиеся в министерствах. Ну, какой-нибудь вот этот Воскресенский замминистра. Сидел там теперь в Ивановскую область. Хлоп.
Молодой.
Это
40
молодой?
Лет вы считаете, что он что, старый уже?
Да, в общем, да, не молодой.
Для министра?
Ну, я не знаю, замминистра мог бы быть и 30.
Я видела этих детей в 35 лет, вы что?
Ну, ладно.
Другое поколение выросло.
Ой, ну, слушайте, неужели они лучше? Хорошо, ну вот смотрите, пожалуйста,
ну,
сегодня, сегодняшнее назначение
они
знаете, да?
Интереснее, да.
Знаете сегодняшнее назначение?
Ну, какое?
Владимир Путин назначил главой Псковской области вместо Андрея Турчака зампа упреда президента в северо-западном округе Михаила Ведерникова. Но они все такие одинаковые, похожие на Кириенко, только чуть моложе. Такие, знаете, работообразные ребята.
Технократы.
Да не все там технократы, но что, с другой стороны...
Некоторые нет.
УСА назначили, который 15
некоторые
лет
некоторые нет, да. Некоторые те, которые справляются с бюджетами. Тут вопрос, почему они все идут из разных министерств. Потому что в регионах огромный дефицит кредитных долгов. И поэтому только технократическая молодежь может реально что-то придумать. Потому что все остальные, старые школы, они умеют оббивать только пороги и вышибать дополнительные деньги.
Да ладно. Ну вот смотрите, мэр Вологды отправляется зачем-то в Новосибирск. Там что, нормальных управленцев нет в Новосибирске, в столице
Сибири? Я не знаю.
Там по-моему, это факторов. Просто...
Любое назначение – это огромное количество субъективных согласований и факторов. Это не так, что вы взяли вот и шашечки передвинули. У нас же Византия. Откуда мы знаем, что
вот
стоит
безумие вертикали? Сверхцентрализация.
Ну, я всегда говорила, что...
двигается вот где-то там.
У нас пока не вышло ничего. Ни с выборными губернаторами то же самое, регионы загибались. Теперь у нас полуназначенцы региона опять загибаются. Почему? Потому что у нас нет бюджетного и финансового налогового федерализма.
И не будет.
Это другой вопрос.
Давайте мы вопросик живьем возьмем. У нас звонок из Израиля. Константин, пожалуйста, ваш вопрос Ирине Хакамаде.
Госпожа Хакамада, вы знаете, я восхищаюсь вашим талантом и хочу сказать, что аплодирую вам, но хотел бы сказать, что есть серьезные конкуренты, такие как госпожа Поклонская, папа Зюизелик. Вы не боитесь этой конкуренции? Выдержите?
Господа жители других стран, слушающих
скорее
радио
всего,
«Свобода»,
российские граждане.
Я хочу еще раз объявить. 10 лет меня нету в политике. Я вхожу в некоторые избирательные кампании, когда мне близки их программы, чтобы помочь на короткий период.
Вот Ксении Собчак поможете?
А куда она вошла?
Она собирается в президенты. Она хочет повторить ваш путь 2004 года, но покруче.
Вы уверены?
Да, она там в каком-то журнальчике уже расписывает, уже есть анонс. Вот на телеканале «Дождь» появляется такая информация. Мы ждем только
решения. Я не видел этой информации.
Вы пропустили.
Нет.
Про президентские амбиции она уже рассуждает.
Нет, это...
Ну, вам не нравится... Хорошо, давайте так просто. Вам нравится такой вариант или не нравится? Ксения Собчак, женщина, красавица, умница, там, с образованием, с памятью о папе в Питере, идет в президенты.
А что, красиво, но только она не будет президентом.
Но в этом, этот раз не будет.
В этот раз не
и
будет.
И в следующий, наверное, не будет. А потом, может,
не
будет.
Не знаю, посмотрим. Но, во всяком случае, сегодня на нее нападут в таком количестве, что она там убивает Навального и все остальное.
Так это же правда.
Почему? Навального, может, допустят?
А вы верите, что могут допустить? Или
а если Навального? Не допустят, тогда как его убивает? Ксения, если пойдет. Он все равно не допущен. Что она убивает-то, это не понимаю.
А если его допускают, и ее допускают?
А почему тогда этот вопрос не к Явлинскому? Он тоже тогда убивец Навального. Кстати, Навальный его птенец.
А, кстати, вы бы поддержали Алексея Навального? Вы сказали, что вы в какие-то избирательные кампании можете входить, если вам интересно и так далее. Вам бы было интересно поучаствовать в кампании с молодежью?
Ему никто не нужен. Он уже огромную статью напечатал, что такие, как я, должны валить на все четыре стороны.
Вы про политологов, то, что он сказал?
Ну, я не помню. Что мы все в прошлом, включая Хакамаду, мы вообще скелет.
То есть вы символ прошлого?
Да. Поэтому я и ушла, только я ушла раньше, чем об этом заявил Навальный, на 8 лет.
Значит, придет молодая шпана.
Ну и пусть развлекаются.
Кстати говоря, я все-таки вернусь немножко к теме губернаторов, мы с нее соскочили благодаря этому звонку. Там есть еще одно перемещение, вот как раз псковское. Вот господин Турчак, который был губернатором Псковской области, перемещается в Москву, становится секретарем Генерального совета партии «Единая Россия». Ну, а мы помним дело Олега Кашина. Он называл предполагаемым заказчиком его избиение арматурой. Да. Более 50 ударов по голове, там, рукам, сломан череп, челюсти. Ну, почти убили. Исполнители пойманы, охранники фирмы, владелец Турчак-старший дали показания на Турчака. Также, кстати, били Льва Шлосберга в Пскове похожим способом, тоже имевшего конфликт с Турчаком, там, и с десантниками, так сказать, с военными структурами. Почерк довольно похожий. Ну, вот теперь мы видим, значит, человек перемещается в столицу безнаказанно, никаких проблем у него, я так понимаю, больших нет. А все-таки вас не поражает вот такой аморализм российской власти?
Нет.
Почему?
Привыкла.
Ну, для них же выгоднее было бы хотя бы потихоньку его убрать, чтобы он не светился, чтобы оставшиеся еще независимые в России СМИ не упоминали про эту историю.
Пофиг.
Они не верят в силу пропаганды, в силу средств массовой информации. Они сами этим пользуются.
Которых нету. Они все закатали. А то, что вы тут чирикаете, это вообще ни на что не влияет.
Спасибо, Ирина.
Пожалуйста.
Вы всегда честно говорите.
Я же чирикаю вместе с вами.
Это приятно, что вы чирикаете вместе с нами. Ну, то есть Турчак прекрасно будет дальше делать карьеру, несмотря на то, что на нем такой висяк.
До тех пор, пока что-нибудь не делает то, что будет неприятно власти. Тогда... Да, а так...
И его за дело Кашина посадят.
Что?
Вы можете себе представить, что Турчака вот винтят и сдают куда-нибудь, да?
Если он сворует миллиард, могу представить.
Слушайте, ну Никиту Белых же посадили.
Да.
В суде.
Ну и что?
Значит, и Турчака могли бы посадить. Или Белых это чужой, а Турчак свой.
Не знаю. Там везде свои кейсы.
У вас есть какой-то сложный алгоритм вот этого поведения?
Этого алгоритма нету. Византийская, ну, в смысле, вертикаль, управляемая ручным способом, не имеет никаких алгоритмов. Любой алгоритм – это машина, которую можно прогнозировать. Вы же сами ничего не знаете, ничего не можете прогнозировать. Поэтому какие алгоритмы? Все, кто вам будет про это говорить, это эксперты на этом, на коротких этих речах, зарабатывающие свои деньги в качестве экспертов.
Ну, хорошо, а вот дело Улюкаева, это для вас сигнал чего?
Ничего.
Что любого министра теперь можно взять и отправить тоже в каталажку?
А что раньше было нельзя?
Министров не брали.
Ну, а
и губернаторов не брали, значит,
я
время
вам и говорю,
изменилось.
Меняется время, предстоит смена серьезная управленческой элиты. Парламент, он ничего не решает, пусть там эти все хламоны.
Зато они ходят на работу каждый день, обратите внимание. Не то, что вы, когда были в Думе.
Я зато в правительстве ходила каждый день.
Это вам зачтется.
В правительстве, да, надо ходить. Это ужасно. Лучше бы не ходить, а что-нибудь делать. Там ходишь и занимаешься согласованием одного предложения по 2 месяца.
Получается, вы в правительстве ничего не сделали хорошего? Или сделали все-таки вот так? По прошествии можете что-то вспомнить?
Упрощенка и вмененка.
Но еще люди пользуются, пусть вам спасибо скажут. Хорошо, давайте еще о событиях, которые в России. Вот про прессу мы уже сказали. У нас тут новые, конечно, есть всегда события, кто на кого наехал. Вот сегодня отличилась «Россия-24», российское телевидение решило напасть на «Эхо Москвы». Ну вот, довольно любопытный сюжет. Может быть, мы сейчас процитируем их.
Проводят пропаганду в России, организуют сбор информации и пытаются сформировать прозападную позицию в преддверии президентских выборов. Все это прозарубежные НКО, которые, как оказалось, весьма тесно сотрудничают с «Эхо Москвы». И некоммерческие структуры с серым финансированием для стабильности российского общества становятся опаснее, чем ни много ни мало группировка ИГИЛ. И Associated Press, и Sky News, и Wall Street Journal, и BBC, и многие другие. Именно им передавали записи новостных сводок, комментарии экспертов, ну понятно, из какого лагеря, ну и так далее. В общем, торговать информационным оружием по умеренным тарифам.
Эрин, как вы воспринимаете вот такой текст государственного телевидения, направленный против радио «Эхо Москвы»? Страшнее, чем ИГИЛ, торговали информационным оружием. Это новая кампания против такой независимой или уцелевшей прессы?
Да нет, эта истерика длится уже лет 10, я поэтому и не смотрю ничего там. Связано это с тем, что надо, чтобы большинство все-таки послушно делало то, что надо. Это не информация. А «Эхо Москвы» на это плевать, я думаю, потому что мы все уже давно там на газдеповских деньгах тут живем. Что мы это обсуждаем? Это не события. Что событий нету нормальных.
А что с вашей точки зрения нормальное событие?
Да, выплюнуло вот федеральное телевидение какой-то кусок мусора для того, чтобы пудрить мозг необразованным людям. И сидят умные и вот обсуждают этот мусор.
А зачем они это сделали именно сейчас?
А то вы не знаете.
Не знаю, может быть, они хотят закрыть «Эхо Москвы».
Да, не закроют. Там «Газпром» контрольный пакет имеет.
Ну, сменят руководство.
Может быть, они «Газпром» хотят сменить? Может, Миллер вообще сидит на газдеповских деньгах? Я мы раздуем тут пожар.
Ну, а почему такого быть
не может? И вас примут за желтую прессу, понимаете? Чушь все, не стоит это обсуждать.
Подождите, почему не стоит обсуждать? Это же механизмы пропаганды.
У нас любая президентская кампания – это катастрофа. Поэтому сейчас мы все живем в условиях ЧП. Я вот жду, когда пройдут два ЧП, чемпионат мира по футболу и президентская кампания. И жить можно будет опять спокойно и нормально. А сейчас прямо, вот сейчас начнется перебор со всех сторон.
Вы знаете, все-таки я не верю.
Либералы ковыряются друг в друге, кто кого, кто хочет быть кандидатом и кто какой убивец Навального. И погрязли в этих интригах, матом посылают друг друга, при этом не объединяясь. А Кремль ищет кругом шпионов американских из последних сил. Идиоты и те, и другие. Мне прям так хорошо, что я ушла. Я прям наблюдаю за этим цирком, но недолго, полчаса в неделю. И мне достаточно через интернет.
И даже советов никому не хотите дать?
Нет, бесполезно. Совет можешь давать только, когда тебя просят. Придут и скажут, помоги. Им ничего не надо, ни тем, ни другим. У них все хорошо.
Слушайте, вас позвала же партия «Роста» год назад, сказали, помоги.
Я прибежала, помогла.
И что получилось? И ничего не получилось.
Ну и слава богу.
Значит, эта позиция умеренного такого мягкого либерализма и сотрудничества с властями, которое демонстрирует господин Титов, которым вы помогали, она, в общем, никому не нужна. Ни бизнесу, ни избирателям.
Никому. Ну, это тоже хороший опыт. Больше можно, надо понимать вообще, что так уже или нельзя работать, или такие проекты нельзя делать. Может быть, проекты хорошие, но тогда нужно работать по-другому. Какие-то другие лидеры должны быть. Есть там Потапенко? Пусть он попробует.
Ну, он просто по радио выступает.
Нет, у него амбиции политические.
Не знаю, может быть просто как на некоторые считают, вот как Александр Морозов, например, надо просто заниматься какими-то культурными проектами, сохранять культурные силы, уходить в эмиграцию, когда надвигается длинный и мрачный четвертый срок Владимира Путина.
Знаете, надо заниматься тем, что нравится. Все равно Россия остается страной двигающейся, очень медленно. Это последний верблюдик в караване развитых стран, но двигается. Молодежь обсуждает и крипторынки, и криптовалюты, Центробанк думать, запрещать или нет. В это время уже вовсю идет SEO, все бурлит. Айтишных компаний куча, образовательных программ интернет куча. Много чего происходит. Поэтому живите и берите то, что вам нравится, там, где этих чиновников нет. Главное, к ним не прибегать.
Так чиновники-то все время лезут, они же закручивают, завинчивают. Тот же интернет все время пытаются регулировать, придумывают законы Яровой, бьют по НКО.
Я даосист. Вот здесь сейчас не пришел чиновник, вот и работаем. Когда придет, будешь разбираться.
Так можно сесть. Придет чиновник, и можно сесть.
Этой нет ситуации. Вы опять говорите о том, где вас нет. Вот когда вы сядете, тогда я буду вас защищать.
А сейчас не надо защищать?
Не надо. Вы в полном порядке. В хорошем костюме и хорошем галстуке.
Спасибо, Ира. Это приятно, когда человек модный делает такие комплименты. А скажите, а чем вы вообще занимаетесь? Вот у вас там, вы говорите, я человек из бизнеса, зарабатываю мастер-классами. Ну вот чумак воду заряжал на непокойные. А вы что заряжаете? Вы
чему научите? Мозги и душу.
Чем?
Смыслами.
Да? А научите наших зрителей и слушателей бесплатно чему-нибудь хорошему. Я вам даю одну минуту.
Ну, это старый, 6 век до нашей эры. Не думая о прошлом, его уже нет. Не думая о будущем, его еще нет. Здесь и сейчас. Ребята, сегодня какой день есть, заберите вот в последние вечерние часы все хорошее, что в нем есть. И все получится.
Да, довольно оптимистично. Ну, а я вас к истории, кстати, я хочу немножко вернуть, поскольку исторические вопросы тоже у меня есть. А вы все-таки ветеран российской политики. А вот спрашивают, вы с Чубайсом встречаетесь, разговариваете? Он вас разочаровал?
Нет.
А то, что он делает, вам интересно?
Нет.
Сплошное нет?
Меня не интересует политика.
А Чубайс это разве политика? Это нанотехнологии, там что-то такое? Он все время.
Это госкорпорация. Госкорпорация это много политики.
То есть Чубайс и Сечин это одно и то же?
Чубайс поменьше, послабее. За ним армия поменьше, и он фигура более слабая. Он не пешка, но все-таки он не слон.
Скажите, а как Чубайсу удалось убедить вас, руководство СПС, поддержать чекиста Путина?
Я не помню.
Вы все забыли?
Да, потому что там меня уже нет.
Вас нет в том прошлом, вы не хотите вспоминать?
Прошлого больше нету.
Как нет?
Я живу в настоящем. И вам тоже советую, тогда программа будет поинтереснее.
Скажите, а на ваш взгляд все-таки Бориса Немцова за что убили?
Не знаю. Это какое-то восточное убийство.
Что значит восточное?
Ну, какое-то оно жертвенное, потому что я не поняла, за что. И никто так и не понял, не раскопали ничего. Заказчик же, и даже полузаказчик, неизвестно. Это все были исполнители. Все свидетели, которые могли бы хоть как-то приоткрыть эту тайну, поисчезали и не выступали. Поэтому ничего не понятно. И я была в этом уверена, что никто ничего не поймет. Но все, да, все исполнители, все родом из Чечни.
А Чечня это не Россия?
Согласно нашей Конституции, часть России. Как это неудивительно. Но не живут же на наши деньги, живут на рубли.
Знаете ли, там вот какие-то эти ДНР и прочее, они тоже живут теперь на российские деньги, но это не Россия.
Ну, я не делаю никогда никаких журналистских ассоциаций провокационных. Реально, Чечня – часть России, хочет оставаться частью России. Если им предложить независимость, никто никуда не уйдет, потому что в том положении, в котором она находится, в большинстве народу, там, в Чечне, это нравится.
Сейчас?
Да.
Получать дань?
Да.
Ну, хорошо. И вот они будут получать дань, а кто-то будет ездить в Москву и убивать Бориса Немцова. Неужели это нормальная ситуация?
Вы знаете, убивают много. И поэтому по этому принципу мы не можем определять устройство России. Люди из разных регионов убивают разных людей. Это вопрос более серьезный. Почему политические убийства у нас все не раскрыты до конца?
Слушайте, но когда следователи не могут допросить чеченских деятелей, это факт, что эта территория не подконтрольна. Выше младшего офицера.
Не знаю, не могут или не хотят, не знаю.
Сегодня мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать один из скверов в столице Украины в честь Бориса Немцова, а в самом сквере поставить ему памятник. А как вы думаете, это будет сделано?
Думаю, да.
То есть для Украины Борис Немцов – это символ той России, с которой Украина хотела бы быть, ну, не знаю, хорошим соседом там и так далее.
Конечно. Боря очень хорошо с ними, со всеми дружил, с элитой, и с Тимошенко, и с Ющенко. Он прямо вот совсем был с ними близок, с элитой украинской.
Хорошо. А в России почему власти так борются с тем, чтобы была увековечена память Бориса Немцова? Все эти стычки на мосту, снятие табличек на доме, где жил Борис. А зачем они все время вот это вот подогревают противостояние? Они что, не понимают, что это им же невыгодно?
Знаете, можно повесить табличку, например, в таком-то году здесь такой-то был, значит, зверски убит, да, известный деятель. Но в авторитарных режимах это делают, когда это убийство происходит не при этом режиме. А так это напоминание. Естественно, они не дадут это сделать.
Чем мешает?
При этом режиме убит. Там же на не написано, здесь жил Борис Немцов. Здесь жил Борис Немцов, который был убит зверски, ты-ты-ты-ты-ты. Все, ни у одного авторитарного режима никогда нет никакого воображения и душевного волнения. Это режим очень жесткий. Все, что мешает правящему классу сегодня управлять и манипулировать средней массой людей, все должно быть уничтожено. А в небольшом секторе, где мы с вами чирикаем, «Эхо Москвы», которое поздравляет сегодня с днем рождения, там пусть чирикают. Потому что всегда есть какие-то 2-3% ненормальных. Вот пусть они там ковыряются в своем мире. Это авторитарно. Диктаторские нас бы уже перевешал всех.
То есть вы хотите сказать, что могло быть и хуже?
Я хочу сказать то, что я уже сказала.
Ирин, а вот все-таки о плате за Крым. Ну вот вы предлагаете его выкупить там и тем самым снять этот конфликт, уйти от войны и так далее. Но на самом-то деле получается, что заплатить за Крым придется там бедностью, плохим медицинским обслуживанием,
да прекратите вы,
отставанием от стран Запада, снижением
пенсий.
Как только
санкции будут по Крыму сняться со стороны Украины, нам придется в Крыму уже меньше денег тратить, потому что там все блокировано, там очень тяжело. Да ну, наоборот, все будет дешевле, легче, и всем будет веселее. И Украине тоже.
Так никто не собирается снимать европейские санкции с России. Даже
европейские санкции никого не волнуют. Уже давно страна живет при них нормально.
Плохо живет?
Нормально. Волнуют только американские финансовые санкции, не хватает денег.
Вы знаете, я думаю, что когда в январе будет доклад в Конгрессе по Путину и его окружению, я думаю, сильно заволнуются руководители России.
Это меня не интересует, там уже грозят всякими этими докладами 100 лет. Но я могу сказать только одно, что европейская политика очень медленная, консервативная и пытается балансировать между диким количеством интересов. Все, что они заявляют, одно, что они будут делать, это еще лет на 100. А то, что происходит в нашем сельском хозяйстве и в магазинах, и в легкой промышленности, меня радует. Потому что благодаря этим европейским санкциям мы хоть что-то стали сами делать.
А сыра хорошего все равно нет.
Да при чем тут сыр-то? Мы начали даже делать то, что раньше было только импортным. Это семена, мальки и все остальное. Это оборудование для производства ткани, это краски, удобрения. Ничего этого раньше не было. Это был абсолютно импортный ресурс. Поэтому это правильно. У нас есть ресурсное проклятие, а вот эти вот санкции теперь, наоборот, его снимают. Проблема только, что нет структурной реформы, у нас дикое управление, у нас нет никакой вовлеченности людей.
Ирина, спасибо. Время. Ирина Хакамада, да, была в эфире «Радио Свобода».
Пока.